Говорит Радио Свобода. В программе «Поверх барьеров» «Американский час» с Александром Генисом.
Сегодня в выпуске. Стругацкие в Америке. Муза на экспорт. Обнаженка в искусстве. Картинки с выставки. В сегодняшнем эпизоде авторского цикла Владимира Абаринова речь пойдет о том, как сложились отношения с творчеством Стругацких у американских читателей.
Когда мы были детьми, нам говорили, что о лучшем будущем нужно мечтать. Когда мы вырастаем, нам говорят, что мечты не сбываются. Если все, что мы видим, это депрессивные репортажи о том, что мир проваливается в преисподнюю, мы действительно можем поддаться идее, что прекрасное завтра всего лишь сказка. Но в условиях такой мрачной реальности надежда просто необходима. Чем больше мы будем мечтать об утопиях, тем больше вдохновения мы получим для того, чтобы предотвратить катастрофу нашего мира, какими бы несуществимыми наши мечты ни казались. Это была цитата из статьи Элеонор Трэмер «Почему сегодня утопия нам нужнее, чем когда-либо», опубликованной недавно на сайте Gizmodo, посвященном футурологии, фантастике и фэнтези. Мы решили начать с нее разговор о судьбе произведений братьев Стругацких на Западе. Мой собеседник – доктор философии, историк Любовь Куртынова. Люба, что вы думаете о предложении автора этой статьи?
Это мне напоминает карго-культ. Это, пожалуй, в чем-то лучше, чем многое другое, отражает тот кризис, в котором находится и идеология, и состояние человечества в общем. То есть это показывает, что человечество зашло в некоторый тупик относительно своего будущего. Человечество не видит своего будущего и надеется на то, что описание каких-то талантливых людей, если талантливые люди начнут писать оптимистические прогнозы, то это оправдается тоже, и вот наступит некий, если не золотой век, то, по крайней мере, какое-то улучшение.
Англоязычная библиография Стругацких начинается в мае 1959 года. В американском журнале Amazing Science Fiction Stories был опубликован рассказ Стругацких «Спонтанный рефлекс». Это всего-навсего второе опубликованное произведение братьев. Скорее всего, эта американская публикация – удачное стечение обстоятельств. Сами Стругацкие не переиздавали этот рассказ до 1993 года, когда он вышел в составе собрания сочинений. Но в Европе и Америке рассказ этот переиздавался множество раз. Это был первый советский фантастический рассказ, переведенный на английский после Второй мировой войны. Лема еще не переводили, а Стругацких уже перевели. Люба, что вы думаете о том, как начинающим авторам удалось сразу взлететь на такую высокую орбиту?
Это, вообще говоря, загадка, действительно. Потому что мы говорим о 57-58 годе, если говорить об этих годах, то это как раз, можно сказать, два самых блестящих года для американской фантастики. В это время выходят «Марсианские хроники», Брэдбери выходит «Вино из одуванчиков», его же выходит знаменитый роман Роберта Хайнлайна «Дверь в лето», начинает писать Роберт Шекли «Паломничество на землю», выходит в 57 году, Артур Кларк «По ту сторону неба» и, конечно, Айзек Азимов. Это высочайшая планка. Я, если честно, не представляю себе, что могло бы заинтересовать американского издателя в рассказе про бунт искусственного интеллекта. Эта тема была, в общем, уже исчерпана. Я думаю, что напечатали этот рассказ исключительно для того, чтобы показать, что вот советские фантасты практически такие же, как мы.
Второй модный на Западе рассказ Стругацких этого периода «Шесть спичек». Он вышел по-английски сначала в советском издательстве иностранной литературы в 60-м году в сборнике «Сердце змеи», который спустя два года был переиздан в Америке с предисловием Айзека Азимова.
Азимов рассуждает там о том, что социальная фантастика является как бы самым высоким уровнем фантастического жанра. И он сомневался, как бы, видимо, до того, как увидел этот сборник, что социальная фантастика в СССР возможна вообще, поскольку советские писатели работают в условиях строгой цензуры. Стругацкие все еще находились в своем, как бы я это назвала, в полупрозрачном периоде, где они описывают ученых, поглощенных своей работой настолько, что они просто-таки рвутся положить свою жизнь на алтарь человечества вообще и науки в частности. Азимов описывает этот рассказ очень доброжелательно. Он говорит о том, что Единственное, что его немножко вот так забавляет, это именно вот тот уровень страсти, или, как он говорит, любви, который движет советскими людьми в изображении Стругацких. И, в общем, заключает, что если все это действительно так, то есть еще надежда. То есть удастся избежать, я так понимаю, ядерного конфликта, который был тогда самой страшной перспективой.
Потребовалось еще 10 лет, чтобы Стругацкие прочно вошли, что называется, в обойму. Их книги издавались на Западе с большим опозданием против советских изданий, ну, за исключением «Гадких лебедей» и «Сказки о тройке», но о них надо говорить особо, и с опозданием по сравнению с их собственной эволюцией. Поговорим о том, как вписывались Стругацкие в американскую фантастику того времени. Оказались ли они в мейнстриме, догоняли мейнстрим, обгоняли его или разрабатывали собственное направление?
Стругацкие, судя по всему, полного представления о том, что пишут их коллеги на Западе, они не имели. В чем-то, возможно, это было для них и хорошо, потому что у них был чистый лист, на них никто не влиял. Поэтому они дошли до своей концепции социальной фантастики, можно сказать, своим умом. Их «Улитка на склоне» — это, конечно, социальная фантастика и высший уровень фантастики, но, с другой стороны, «Улитка» абсолютно нетипична для западной фантастической литературы. Это в каком-то смысле аморфное, в каком-то смысле незавершенное произведение. С одной стороны, этот роман был, видимо, задуман как довольно стандартный роман о возможности контакта земной цивилизации с какими-то внеземными цивилизациями, а в результате он вылился в то, что мир прогресса, вот, который описывается, условно говоря, в главе «Институт», абсолютно несовместим и в чем-то даже не пересекается с миром, условно говоря, природы. Мир института технический, социальный, упорядоченный, живущий за счет собственного такого потенциала бюрократии, движимой бюрократии, часто не имеющий никакого смысла и абсолютно абстрактный. Мир природы стихийный, жестокий, лишен каких-либо человеческих эмоций, к человеку никакого отношения не имеет и в человеке, в принципе, и не нуждается.
А разве эти амазонки, эти славные подруги, не вариант прогресса, но не на технологической, а на биологической основе?
Это амазонки, я бы не сказал, что это прогресс. Я бы сказал, что это скорее персонификация как раз сил природы, доведенная до такого какого-то абсолютного завершения. Поскольку они не прибегают к никаким техническим средствам, они там находятся в гармонии с деревьями, с водой, повелевают животными. Это богини фактически, которым человек не нужен. Во многом мир «Улитки» — это мир, в котором мы сейчас живем. Это разобщенный мир, разбитый на куски, несмотря на пресловутую глобализацию. Идеология прогресса, технического прогресса и социального прогресса зашла явно в тупик и продолжает существовать именно за счет бюрократии и бюрократической инерции и бюрократических интересов.
И что же, в американской фантастике ничего подобного не было?
Было, конечно. Но в чем-то Стругацкие, как ни странно, оказались большими индивидуалистами в своем видении будущего, чем их американские коллеги. Американцы пишут о массовой тоске, скуке, о том, что человек не может найти себе применение в мире технического прогресса, о том, что социальное развитие заходит в тупик. И если они находят какой-то выход из этого всеобщего отупения, то они находят его в группе единомышленников. А у Стругацких человек либо черпает ресурсы в самом себе, либо общество его подминает под себя окончательно. Как это происходит в романе «Во второе нашествие марсиан»? Это очень интересное отражение советской действительности того времени в чем-то. То есть человек либо выживал самостоятельно, становился самодостаточным, уходил, так сказать, как говорили, во внутреннюю эмиграцию, либо его подминала система. Это, видимо, как-то на уровне подсознания у Стругацких прорезалось.
А что такое полупрозрачный период, полупрозрачные изобретатели?
Они сами в своем прекрасном юмористическом романе «Понедельник начинается в субботу» описывают путешествие героев, так называемое описываемое будущее. И там все это начинается с каких-то античных утопий, когда герой видит людей с свитками пергаментов, излагающих теории идеального государства, а заканчивается миром, где, во-первых, встречаются люди, одетые в меховую шапку и валенки, и больше ни во что. А во-вторых, эти люди полупрозрачные. Они разговаривают исключительно о достижениях науки, о своей работе, они спорят о принципах действия, как сейчас помню, тригенного куатора, какого-то там взбесившийся робот присутствует. То есть, но люди при этом совершенно не живые, они это идеи.
А ведь они сами говорили, что начали писать под влиянием «Туманности Андромеды» Ивана Ефремова. Мир Ефремова им показался слишком уж абстрактным, холодным, и они захотели его утеплить, населить живыми героями.
Ефремову именно потому это и удалось, это действительно блестящий роман, как ни странно. Несмотря на то, что написывает коммунистическое будущее, Ефремову именно потому это и удалось, что он писал масштабное полотно, он писал практически эпопею, которая не может не быть холодной. А Стругацкий, попытавшись создать живых людей в тех же условиях, потерпел неудачу, потому что та же самая «Далекая радуга» — это, конечно, абсолютно полупрозрачный мир, конфликта хорошего с еще более лучшим. И даже трагический конец не спасает, потому что этот трагический конец кажется надуманным. Но, тем не менее, от мира полудня, как от места, в котором происходит действие их романов, они не отказались. Это очень интересно, потому что цикл романов, трилогия на самом деле, о Максиме Камерере, начинающийся с обитаемого острова, где он появляется впервые, и где, как один из братьев сказал, они попытались создать образ Павки Корчагина будущего, они приходят к последнему роману трилогии «Волны гасят ветер», страшному, темному, в котором, я цитирую, говорится, что человечество будет разделено на две неравные части по неизвестному нам принципу. Меньшая часть его, форсированная навсегда, обгонит большую, и свершится это волею и искусством сверхцивилизации, решительно человечеству чуждой.
На волнах «Радио Свобода» в программе «Поверх барьеров» «Американский час» с Александром Генисом.
В середине 60-х годов Стругацкие превратились не в диссидентов, но в диссидентствующих. Их регулярно публиковали, пусть с цензурными искажениями, но их главные, лучшие книги писались, но не издавались, а опубликованные навлекали на себя зубодробительную критику. «Гадкие лебеди» ходили по редакциям и всюду отклонялись. Я прочел «Лебедей и улитку» в 70-м или 71-м году в самиздате, в машинописных копиях, размноженных на ксероксе и переплетенных в книги. Сами Стругацкие предполагали, и, вероятно, справедливо, что их рукописи размножались в редакциях. Власти смотрели на это сквозь пальцы, но в 71-м грянул гром. Сказку о тройке напечатал журнал «Грани», издававшийся в Западной Германии Народно-трудовым союзом, который Москва считала злейшей антисоветской организацией. В 72-м издательство «Посев» того же НТС издало по-русски «Гадких лебедей». От Стругацких потребовали отмежеваться, и они написали письмо-протест в литературную газету, которую я читал собственными глазами. Вот что говорил об этом Аркадий Стругацкий на вечере в Московском Центральном доме работников искусств в декабре 82-го года. Сначала он зачитывает записку из зала.
Да, как иностранные издательства узнают о тех вещах, которые у нас не печатаются? В общем, как правило, они не знают о таких вещах, которые у нас не печатаются. Так? Узнают же они о тех, которые печатаются, вы понимаете, как у нас существует Союзное агентство по охране авторских прав, которое заинтересовано в том, чтобы продавать издательские права иностранным издательствам. Но я понимаю так, что имеется в виду, по-видимому, издание, зарубежное издание одной из наших книг, которое действительно у нас не было опубликовано. Но эта история долгая и довольно темная, мне самому не ясно. Я просто так скажу. С меня хватило того, что за нее заплатили. Немного, правда. Часто ходят слухи, что вы собираетесь за границу. Так. Я могу с честной совестью сказать, товарищи, что за границу я не собираюсь сейчас ни в каком качестве. Ни в качестве туриста или там посещать какие-нибудь симпозиумы, потому что это мне ни к чему совершенно неинтересно. И уж, конечно, не в качестве вонючего эмигранта. Я как здесь был, так и останусь здесь и умру. О, лучше, конечно, не уезжать. Вы здесь нужнее. Спасибо.
Еще одна короткая цитата из той же фонограммы. Ответ Аркадия Стругацкого на очередную записку.
Кто ваши идейные учители? Именно идейные. Идейные, да? Если речь об идейных учителях, конечно, Маркс и Ленин.
Поговорим об эволюции взглядов Стругацких. Как они от лучезарного мира ранних повестей пришли к своей поздней мизантропии и беспросветному пессимизму? Они сами обозначили несколько исторических вех своей биографии. В юности оба были, как выразился однажды Аркадий, комсомольцами-сталинистами. Затем 56-й год, 20-й съезд, оттепель, атака Хрущева на интеллигенцию в конце 62-го, начале 63-го года и, наконец, 68-й, август, советское вторжение в Чехословакию. Почти все главные книги Стругацких укладываются в промежуток между 63-м и 68-м. Фраза президента из «Гадких лебедей», обращенная к писателю Виктору Баневу «Виктуар, перестаньте бренчать», явное напоминание о хрущевских эскападах по адресу поэтов и живописцев. После такого совета Баневу хочется лечь на дно, как подводная лодка, как хотелось и Владимиру Высоцкому, с разрешения которого текст песни вошел в роман.
Сыт я по горло, да подбородка, даже от песен стал уставать. Лечь бы на дно, как подводная лодка, чтоб не могли запеленговать. Друг подавал мне водку в стакане, друг говорил, что это пройдет. Друг познакомил с Веркой по пьяни, мол, Верка поможет, а водка спасет. Но не помогли ни Верка, ни водка, с водки похмелья, с Верки что взять. Лечь бы на дно, как подводная лодка, чтоб не могли запеленговать. Сыт я по горло, сыт я по глотку, ох, надоело петь и играть. Лечь бы на дно, как подводная лодка, и позывных не передавать.
В «Гадких лебедях» мы видим практически апокалипсис, это апокалиптическое произведение, это конец света в одной отдельно взятой стране или в отдельно одном отдельно взятом городе, там это все не уточняется, но мы видим, что, опять же, некая сила...
Всемирный потоп, собственно говоря.
Да, явный потоп, который вызван неизвестной силой, неописанной и неуточненной, после которого все новая земля и новое небо. И даже был один вариант, как говорил один из братьев, завершалось явлением трех всадников. Дочери Панева, ее двух друзей на лошадях разного цвета. И он их сам назвал всадниками апокалипсиса. Какой тут оптимистический конец? Мы видим только, что дождь прекратился, и все старое смыло. Старый мир смыт. Есть хищные вещи века, в которых совершенно четко показано, что мнение авторов о человечестве в общем довольно-таки низкое. Что изобилие, материальное изобилие не приводит к порыву творчества, и кто не начинает массово писать стихи, писать картины или заниматься драматургией, люди идут и получают удовольствие от технологических средств, которые фактически вводят их в наркотический транс, и только один человек избранный, который на самом деле не потому может все это сделать, что он пришел из коммунистической страны, а потому что он лично такой. Это саморазвитие, потому что его предшественник из той же самой страны погиб. То есть масса людей не способна найти в себе ресурсы для творчества даже на фоне всеобщего изобилия, когда не нужно думать о хлебе насущном. Люди идут по пути наименьшего сопротивления и получают удовольствие от технического прогресса путем наведенных галлюцинаций. А Иван Жилин, вот, видимо, это личное достижение человека, который путем самосовершенствования или за счет каких-то врожденных качеств оказался способен справиться со всем этим. Имя-то из Толстого.
«Кавказский пленник».
Да, конечно. Я все-таки хочу вернуться к циклу про Максима Камерера, в котором, мне кажется, эволюция взглядов Стругацких видна особенно отчетливо. Я уже сказал, что они начинают с очень оптимистической повести «Обитаемый остров», где считается, что достаточно повалить ретрансляторы, башни-ретрансляторы, которые отупляют население, и все будет хорошо. Потом они пишут страшный роман «Жук-муравейники», в котором выясняется внезапно, что в мире полудня ради общего блага можно сломать человеку жизнь, а потом, в конце концов, его и убить. И даже не потому, что существует какая-то определенная опасность, исходящая от этого человека, а потому что существует вероятность не вполне определенной опасности, связанной, опять же, с не вполне определенной силой, так называемыми странниками, которые у Стругацких появляются в разных романах, которая может привести человечеству не вполне понятный вред. И мир полудня сразу тускнеет, сразу превращается в такой довольно страшный мир, в котором существует тайная полиция, существует наблюдение за всеми и вся, и возможность наблюдения за всеми и вся, и желательность такого наблюдения. Ну и последний роман этого цикла «Волны гасят ветер», говорящий о том, что человечество в принципе не способно развиваться ни технически, ни социально, ни личностно, что человечество в конце концов заходит в тупик, большая часть, массовая часть человечества заходит в тупик, и лишь отдельные избранные личности выходят на уровень почти божественный, на уровень всемогущества, всезнания и всеведения. Но им, этим персонажам, которые были людьми, становятся так называемыми люденами, им человечество становится абсолютно неинтересно, они и друг другу неинтересны, это абсолютно индивидуальные самодостаточные сущности, которые существуют в рамках всей Вселенной и распоряжаются собой, как хотят. То есть на человечестве, на мире полудня в этом романе практически поставлен крест.
Можно смело утверждать, что самой известной книгой Стругацких в Америке стал «Пикник на обочине». По его мотивам написаны книги американских фантастов, созданы видеоигры, он переводился несколько раз, и до сих пор в США можно увидеть фильм «Сталкер», а скоро, возможно, будет и американский сериал «Пикник на обочине». Люба, в чем феномен пикника? Почему для американцев он стал главной книгой Стругацких?
Феномен как раз в том, что это вершина их творчества, и это вещь на уровне высочайших образцов мировой литературы. Это классика, действительно, это классика на уровне Рэя Брэдбери и Курта Ванигута. Это тоже большая литература, она выходит за рамки фантастического жанра. Им удалось вот в этой повести, действительно им удалось написать прекрасные, абсолютно живые образы, начиная с главного героя Редрика Шухарта и заканчивая дедушкой-покойником, который пришел с кладбища, который тоже совершенно как живой покойник. Классическая трагическая фигура, хотя и, в общем, эпизодическая, это красавчик Арчи, который погибает в последних сценах. Все это абсолютно живые люди, у них есть проблемы, интересы, они умеют себя выразить, каждый по-своему. Это, разумеется, тоже признак большой литературы. Это вопрос о цене человеческого счастья. Вот на последних страницах этой повести поставлены так трагически, и так страшно, и так остро, что перехватывает дыхание. Это действительно великая литература. Сможет ли Шухарт замолить страшный грех убийства своего ни в чем не виновного, не подозревающего ничего молодого напарника, даже если его вопль «Счастье всем даром, и пусть никто не уйдет обижен», даже если это вот, его вопль будет услышан, даже если это свершится, вот можно ли такой ценой покупать счастье всем и даром? Это такой вполне, я бы даже сказала, коммунистический вопрос. В России он решался всегда однозначно, да, можно, и даже не ценой одной жизни, а многих сотен тысяч и миллионов. А у Стругацких этот вопрос совершенно не получает ответа. Читатель остается с этим вопросом. Кстати говоря, читатель выходит из повести с этим вопросом в голове.
С нами была историк, доктор философии Любовь Куртынова. Мы услышали фрагменты встречи Аркадия Стругацкого с читателями в Центральном доме работников искусств в Москве в декабре 1982 года, песню Владимира Высоцкого «Сыт я по горло» и саундтрек фильма «Сталкер», композитор Эдуард Артемьев, синтезатор АНС и студия «Лерой».
Радио «Свобода». После краткого перерыва вы услышите во второй части «Американского часа». Обнаженка в искусстве. Картинки с выставки.
Как вы относитесь к средствам массовой информации, признанным иностранными агентами?
Я, собственно говоря, буду относиться точно так же, но я так думаю, что просто само качество этого СМИ потеряет, польза от этого будет немного, я думаю.
Ой, вы знаете, наверное, нейтрально. Я так думаю, что такая вакханалия продлится недолго на телевизоре.
Очень осторожно.
Ну, вы знаете, я вообще, когда читаю, я, честно говоря, стараюсь как-то сама осмысливать, поэтому в любом случае я не думаю, что это как-то скажется.
Я не употребляю информацию.
Не сказать, что отрицательно, но с некой осторожностью.
В большом счете я за свободу слова.
Правда еще никому не вредила. И если мы будем говорить правду и будем показывать правду, будет больше добра и мира во всем мире.
Иностранные агенты – это наши друзья.
Радио «Свобода». Глушить уже поздно.
Говорит Радио «Свобода». Программа «Поверх барьеров». Продолжаем «Американский час» с Александром Генисом.
Во второй части «Американского часа» обнаженка в искусстве. Картинки с выставки. Сегодня наша традиционная рубрика «Картинки с выставки» расскажет об одной из самых острых выставок уходящего года в Нью-Йорке, которую показывали в филиале музея «Метрополитен». Это экспозиция с провокационным названием «Одержимость. Нагота у Климта, Шилли и Пикассо». Надо отдать должное кураторам Нью-Йоркского музея «Метрополитен», которые в неблагоприятной для таких акций нынешней атмосферы устроили выставку, посвященную исключительно эротике. Сегодня, когда общество стало особенно нетерпимо к сомнительным с позиции экстремального феминизма сексуальным нравам, экспозиция в музее Мэтт Бройер могла бы вызвать скандал. Но скандала не произошло, ибо успех выставки обеспечил ее высочайший художественный уровень – 50 работ Климта, Пикассо и Шилли. Все это богатство пришло из коллекции американского денди Скофилда Тайера, годы его жизни 1889-1982. Богатый наследник и эстет, в начале 1920-х он редактировал изысканный журнал «Dial», представивший американцам творчество континентальных авангардистов Т.С. Эллиота, Эзры Паунда, Томаса Мана, Пруста. Живя в Европе в эпоху, которую можно назвать акме модернизма, вершиной модернизма, Тайер за несколько лет собрал потрясающую коллекцию в 600 работ современных мастеров. Особое место в ней занимали рисунки и картины Климта и Шилли, которые он купил в Вене, где проходил курс лечения у самого Фрейда. В 1925 году часть этого собрания с большим успехом была показана в Нью-Йорке и с большим скандалом в родном городе коллекционера Уорчестере, штат Массачусетс. Разочаровавшись во вкусе земляков, Тайер завещал всю коллекцию Метрополитену и прожил остальную жизнь затворником. И вот теперь отборные, почти никем не виданные экспонаты этого волшебного собрания стали достоянием публики. Ценность этой редкой выставки еще и в том, что она позволяет сравнить разработку эротической темы тремя художниками. Прежде всего, нам надо вооружиться мнением классика, английского искусствоведа Кеннета Кларка, автора фундаментальной работы «Нагота в искусстве». Кларк, мой любимый искусствовед, надо сказать, пишет так. «Рассматривать обнаженную девушку так, как если бы она была буханкой хлеба или грубым кувшином, значит исключить одну из человеческих эмоций, из которых составлено произведение искусства». Запасшись этим тезисом, мы без страха вступаем в музейные залы, где решается вопрос о самой природе эротического искусства. Экспозицию открывает серия рисунков Климта. Для этого художника сам мир был женщиной, поэтому все его картины, включая безлюдные пейзажи, полны любовной истомой. Но представленные на выставке рисунки, часть тех 4000, которые художник посвятил своему любимому мотиву, изображает женщин без алиби-аллегорий. На этих тонких, боящихся яркого света карандашных этюдах соблазнительные девы, казалось бы, ткутся из воздуха. Нетвердые очертания, зыбкие границы между телом и атмосферной средой, мягко укутывающие модель. Обнаженные или чуть прикрытые пеньюаром, они схвачены в самые интимные минуты. Их нагота не предназначена для посторонних. И от этого художник, как и перенимающий его точку зрения зритель, оказывается в позиции вуайера. эротический заряд этих работ выходит за пределы рисунка и кроется в отношениях между моделью и соглядатаем. Другое дело Пикассо. Его работы 20-х, части коллекционер купил прямо у художника, напрямую восходят к античной традиции. Как писал тот же Кеннет Кларк, в этих рисунках натурщица бесстрастна и идеальна. В борьбе искусства и природы она демонстрирует победу искусства. Пикассо этого периода развивал греческую трактовку обнаженного тела. Героическая нагота у мужчин, включая диких галлов, которые даже сражались полностью раздетыми. Женская нагота идеальна, а значит божественна. Она не может быть чувственна, потому что за это боги карают, как Артемида, превратившая в оленя, подсматривающая за ее купанием Актеона. Все это приходит на ум, когда разглядываешь большой рисунок 1920 года «Две купальщицы». Эротику здесь скрывают античные аллюзии, поэтому, чтобы найти развитие этой темы у Пикассо, надо перебраться к его женским портретам 30-х годов, когда страсть истекает с модели на интерьер, втягивая в любовную игру даже мебель. Как бы хороши ни были экспонаты двух художников, они кажутся рамой для Эгона Шилли. Последние годы Нью-Йорк избалован его выставками, но их всегда мало, и мы никак не можем насмотреться на это болезненное искусство, безжалостное по отношению к самому автору. Шилли выполнил 170 автопортретов, и на каждом он кажется страдающим анорексией персонажем Кафки – голодарь. Эротика была главной, но не единственной темой его творчества. 3000 рисунков на эту тему, включая те, что сожгли по приговору суда. Все женщины на его рисунках показаны в неудобных, иногда мучительных позах в сопровождении арсенала фетишизма. Черные чулки, кожаные ботинки, кружевные подвязки. Написанные твердой рукой, Шилли рисовал от плеча. Попробуйте, вы поймете, как это сложно. Его модели смотрят на нас сосредоточенно, без всякого выражения. Роботы похоти, в которой автор без устали искал метафизическую составляющую. Черно-белые рисунки еле тронуты цветом. И эти пятна, губы, руки, груди, гениталии, кажутся трупными, только наоборот. Они столь же неоспоримые следы безличной, всепобеждающей жизненной силы, эмфаза чувственности. Одна из самых драматических работ с анатомической откровенностью глядит на нас портрета, если тут подходит это слово, «Спящая женщина», работа 1911 года. Этот опус напоминает картину Курбе с патетическим названием «Происхождение мира», которую в «Метрополитен» показывали за занавеской. Но там, где у одного художника детальный натурализм, у другого завораживающая, как нашего Розанова, тайна секса. Выставку завершают обильные работы рокового 1918 года, убившего гриппом и Шилли, и Климта. В поисках новых сюжетов Шилли за неполный год сменил 31 натурщицу. Его манера менялась, рисунок стал более скупым, но еще увереннее. На женщинах стало больше одежды, особенно на портрете жены Эдит в полосатом платье, занявшем почти все полотно. Возможно, 28-летний художник, готовясь к новому этапу, хотел транспонировать свой экстатический стиль на новый материал и другие сюжеты. Но испанка не позволила этого узнать, и нам остается жить с магом страсти, решившегося изображать натуру не ногой, а голой.
На волнах «Радио Свобода» в программе «Поверх барьеров» «Американский час» с Александром Генисом.
К нашему разговору подключается музыковед и культуролог Соломон Волков. Соломон, как наша сегодняшняя тема «Эротика в искусстве» решается в музыке?
Говоря о музыке и эротике, мы можем вспомнить слова музыкальных писателей начала 20 века, которые всю музыку считали более или менее эротической. С той только разницей, что эротика могла быть выражена более откровенно или прикровенным образом, но вся элегическая, что ли, натура музыки списывалась на эротику, на любовное томление. Более усиленные всплески – это тоже была страсть, Музыка ведь на самом деле вся эротична.
Из всех стороны... искусств одной любви музыка уступает, но любовь мелодия. Мелодия,
да. Но с другой стороны, вот я люблю вспоминать слова и Кончели, замечательного грузинского композитора, который говорит, что вся музыка — это также разговор с Богом одновременно. То есть хорошая музыка вся религиозна.
Когда... Вы знаете, в этом нет никакого противоречия. Тот самый Шилли, которого судили за эту эротику, что он им сказал на суде? Он сказал, что мои работы нужно держать в храме и показывать в церквях. Как Розанов, который считал, что церковь — самое подходящее место,
да,
для первой брачной ночи.
Да, Розанов тоже замечательная параллель в этом смысле.
Совершенно верно. То есть то, что Бог и любовь, Бог и секс, Бог и эротика — вещи когда-то бывают и совместными, это, в общем, довольно распространенное в мировой культуре понятие. Я уже не говорю про Вильяма Блейка, который говорил: «Похоть козла — это дар Божий».
Кстати, запоминающийся афоризм, надо будет его использовать. А что касается такой визитной карточки, если угодно, эротизма в музыке, то таковой является, конечно же, опера Рихарда Штрауса «Саломея», которая впервые прозвучала в Дрездене в 1905 году со страшным скандалом, и, в частности, благодаря этому скандалу, за 2 года была принята к постановке в 50 театрах.
Помнится, был такой музыкальный анекдот, когда Кайзер сказал, что Рихард Штраус плохо кончит. Штраус сказал: «Я хохотал всю дорогу к банку».
Да, есть другая интерпретация этого высказывания, тоже она принадлежит самому Рихарду Штраусу, что Кайзер Вильгельм сказал, что «я люблю Штрауса, но эта опера нанесет ущерб его репутации», на что, посмеиваясь, Штраус добавлял: «благодаря этому ущербу я себе построил замечательную виллу». Это вообще, это все чрезвычайно...
Секс продается.
Да, но очень интересно здесь также и то, что вот это одна из моих любимых тем, что все вот эти вот традиционные вопли и сопли по поводу того, что какое-то произведение было не понято, освистано, осмеяно, запрещено, это всегда бывает оборотной стороной медали, при которой вот это поношение, запрещение, судебное преследование, как в случае, скажем, с Лолитой или там с любовником леди Чаттерлей Лоренса, только способствовали популярности произведения, способствовали тому, что эти произведения становились коммерчески успешными. В Америке даже есть такое выражение «banned in Boston», запрещено в Бостоне, место, в котором всегда запрещали все такие вот сомнительные...
Столица Пуританской, да, Америки, да. Когда-то она была.
Но если «banned in Boston», если это запрещено в Бостоне, то это было гарантией коммерческого успеха по всей остальной Америке.
Как вы вспомнили Лолиту Набокова, как известно, Набоков делал вид, что удивляется, почему его книга вызвала такой скандал. В одном письме он написал, говорит: «Я не знаю, если бы я знал, что люди воспримут эту книгу с таким негодованием, то я бы сделал Лолиту велосипедом или коровой». Но я боюсь, что если бы он сделал велосипедом или коровой Лолиту, то не было бы, мы не знали бы, какой Набоков.
Список бестселлеров, да. Что же касается Соломеи Штрауса, то с ней связана любопытная очень история. Не со Штраусом даже, а с самой Соломеей. Ведь мы должны вспомнить, что драма Уальда, по которой написана опера, это немецкий перевод французской драмы Оскара Уальда. Уальд написал свою «Соломею» по-французски.
После тоже... того, как он отсидел свой срок, да, в Англии и жил в Париже.
Да, и тоже премьера уальдовской «Соломеи» была встречена в штыке, ее тоже запрещали.
Критики говорили, что там есть все извращения, которые известны науке.
Замечательная характеристика произведения. У нас у уальдовской «Соломеи» связана одна очень любопытная история. Тут сразу будет вовлечена, значит, вот то, о чем вы говорили, обнаженка в искусстве, разница между ногой и голой. История эта имеет участников из России и связана также и с «Соломеей». Речь пойдет о чрезвычайно интересном персонаже по имени Ида Львовна Рубинштейн. Ида Львовна родилась в 1883 году в Харькове, а умерла в 1960 в возрасте 76 лет на юге Франции, в городе Вансе. Я когда на такие даты смотрю, вот меня всегда вот это неизменно поражает. Человек родился в одну эпоху, умер в совершенно другую, но даже если принять во внимание это, все-таки биография Иды Львовны – это нечто совершенно сногсшибательное и из ряда вон выходящее. Она родилась в одной из самых богатых семей Юга России, в семье Рубинштейна. Люди, которые владели несколькими банками, ее отец владел, мукомольные заводы, пивоваренные заводы – это была империя Рубинштейна. Ее мама умерла, когда Иде было 3 годика. бабушка, а когда ей стало 7 лет, то умер ее папа. И маленькая Ида, 7-летняя, оказалась единственной наследницей вот этого совершенно невероятного состояния, которое она использовала уже тогда во всей своей последующей жизни по своему усмотрению и сделала из этого нечто совершенно фантастическое. Она могла просто жить, она могла шикарно жить, покупать виллы, не знаю, яхты, и так, особняки, драгоценности, все. Все она, кстати, и делала, но тогда бы ее имя вряд ли бы сохранилось в истории культуры, а ее имя очень оказалось важным в истории культуры XX века, как мы поймем из дальнейшего моего рассказа. Она была очень высокая и угловатая. Тем не менее, она захотела стать драматической актрисой и стала ею. На те деньги, которые у нее были, можно было стать кем угодно, хоть это царицей морской. Она покупала просто-напросто помещения, она покупала оформителей, она покупала композиторов, она все приобретала, чтобы ее поставили бы в центр вот очередного такого представления, которое она задумала. Причем она хорошо выбирала. Постоянным ее сотрудником с молодых лет стал художник Бакст, который практически оформлял все ее постановки. Среди других сотрудников, которые с ней работали, можем назвать Фокина, великого хореографа, Мирхольда, великого режиссера, но это все еще ничего, потому что для нее написали свои произведения такие вот авторы. Значит, для нее написал «Мученица святого Себастьяна» Дебюсси по пьесе «Д'Аннунцио» в 2011 году. Для нее Д'Аннунцио уже написал свою пьесу «Пизанелла», которую поставил в 2013 году Мирхольд. Для нее сочинил не больше, не меньше свое «Болеро» Равель. Для нее написал «Поцелуй феи» балет свой и «Персефону» тоже музыкальный спектакль Стравинский. И Анегер, замечательный французский автор, сейчас его, может быть, немножко меньше играет, я огромный его поклонник, тоже для нее сочинил ряд опусов своих, и последнее ее выступление как раз было оратория Анегера «Жанна д'Арк на костре». Но тема, которая связывает ее с обнаженкой, особая. Ее написал в своем знаменитом портрете 1910 года, то есть когда Иде Львовне было 27 лет, Серов. Этот портрет – это один из самых знаменитых опусов Серова, изображающий абсолютно обнаженную Иду Рубинштейн. Причем, когда картина появилась, то как все, что делала Иду Рубинштейн, значит, кто-то восторгался, а кто-то принял это дело в штыки. Репин назвал этот серовский портрет «базаром декаденщины». Но довольно скоро этот портрет был признан классикой. Сам Серов говорил, что на его портрете Ида смотрит в Египет. Она изображена плоским таким фресковым таким образом, да, как египетский артефакт какой-то. Должен я сказать, что до сих пор эта картина производит шокирующее впечатление. Причем шокирует все. Во-первых, шокирует смелость модели. Она же не выступала в качестве анонимной модели.
Да, она была не просто натурщица, она была Ида Рубинштейн.
Да. Ида Рубинштейн показала, так сказать, себя полностью обнаженной. Это не силы портрет, а она выглядит очень странно и вызывающе. Вот, да, вот такая вот высокая, очень худая, причем считается, что Серов еще подчеркнул, как бы гротескно подчеркнул ее худобу. И в творчестве Серова это особое совершенно место, этот портрет, конечно, занимает. В итоге, как я уже сказал, это один из самых запоминающихся портретов и Серова, и, может быть, всего русского портретного искусства.
Вы знаете, это то, что вы говорите о Египте, мне сейчас пришло в голову, что чем-то этот портрет напоминает портрет Адели работы Клинта, которая тоже смотрит в прошлое и тоже смотрит, может быть, в тот же Египет. Там масса всяких символических фигур из египетского прошлого. И это характерно для того времени. Свои образцы они искали не в предыдущей эпохе, а в каких-то архаических глубинах. И Серов, и Клинт, и Пикассо. Все они ходили по музеям, чтобы найти образцы в дохристианскую эпоху, найти образцы в досовременного искусства, будь то Африка, будь то Египет, будь то Дальний Восток. То есть что-то должно быть обновить, искусство должно было быть. И вот этот вот портрет Серова как раз и работает в этой системе, в этой парадигме.
Абсолютно с вами согласен. Но Ида, как модель, чрезвычайно для этого подходила. Она была очень необычным персонажем, она была очень необычной моделью. Ее рост, ее худоба, ее угловатость, которую Серов подчеркнул, и которая сама Ида не стеснялась. Но что интересно, она ведь сыграла Соломею в пьесе Уальда. Это было дело в 1908 году. Интересно, музыку написал Глазунов к этому спектаклю. Я пытался ее найти и не смог. И, по-моему, она не входит в число вот таких признанных сочинений Глазунова. Но ставил Фокин, никто иной. И что тоже интересно, значит, ведь что является... Сама пьеса Уальда, она шокирует по всем своим возможным аспектам. Там это и религиозный аспект, и нравственный, и, в частности, эротический, потому что...
Включая некрофилию.
Да, вообще, ну, все, там все абсолютно пороки, грехи, кровосмесительство, да все, что хотите. Это какой-то такой, по-моему, учебник вообще по вызывающей литературе, да, рецепт. Вот как сделать пьесу, которая может оскорбить всех абсолютно.
По-нашему говоря, это такой Сорокин.
Да, правильно, и очень много схоже, абсолютно правильно. И даже некоторое изящество стиля такое, оно тоже роднит Уальда Сорокин. Я думаю, интересно, ему самому Сорокину такое сравнение понравилось бы или нет?
А я спрошу.
Да, спросите обязательно. Да, так что касается, возвращаясь к Уальду, он сам говорил, что пьеса у него музыкальная, что в ней проходят рефрены, как в музыке, и центральный элемент – это вот этот так знаменитый «Танец семи покрывал», когда... Соломея соблазняет Ирода для того, чтобы он убил Иоанна Крестителя и подарил ее, его голову.
Чтобы она могла поцеловать его в уста,
да,
отрезанную
даже
голову.
Даже в пересказе, даже сегодня это, по-моему, шокирует. Если бы начали бы... Вот я представляю себе, я бы начал на такой сюжет фантазировать, в чем-то, мне сказали, да ты что, с ума сошел такое вообще воротить? Но сейчас это уже классика. Так вот, значит, вот этот танец, теоретически, женщина должна раздеться, по идее, Уальда, да, в процессе исполнения этой роли. Первая же исполнительница пьесы Уальда это отказалась сделать. За нее это делала танцовщица. И, что интересно, это стало традицией, которая соблюдалась на протяжении всей истории последующей. И пьесы Уальда, и, что самое интересное, оперы Рихарда Штрауса. За исключением, тут мы сделаем небольшое отклонение в сторону, я присутствовал в 2004 году, поставили Соломею в Мет, и Соломея исполняла Карита Матила, 60-го года рождения, значит, ей 44 года было в тот момент, которая в сцене с семи покрывал действительно себя снимала одно покрывало за другим, за другим, за другим, сняла семь, и на 8 секунд осталась абсолютно обнаженной, не говоря слова «голая» в данном случае. Это, знаете, я вспоминаю из записной книжки Ильфа. Иностранец, не разбирающийся в русском, сказал женщине, как я хотел бы видеть вас голой. Должен был сказать обнаженной, конечно. Так вот, Карита Матила осталась на 8 секунд обнаженной, и в этот момент уже публика знала, что это будет иметь место на том спектакле, на котором был я. Вы не представляете себе это количество биноклей, которые замыло, и все впились, чтобы не потерять эти 8 секунд из
виду. Я должен тогда тоже добавить, что в 2016 году тот же театр «Метрополитен» предложил новую постановку оперы Штрауса, и там Соломею пела Катерина Нейгельштадт, американская сопрано из Калифорнии, скандинавского происхождения, и ей к тому времени было 51 год. Она танцевала этот танец, что было крайне необычно, не в платье, а в смокинге, в мужской одежде. И снимать эту мужскую одежду было гораздо более сложно, чем снимать, конечно, покрывало.
Где же покрывало, где же семь покрывал?
Вот так они перенесли это действие в такую какую-то колониальную эпоху, где-то начало 20 века, и она была почему-то в смокинге. И, надо сказать, довольно неловко она снимала с себя этот смокинг, но она осталась абсолютно обнаженной, как вы настаиваете. Я не посчитал, сколько было секунд, но, тем не менее, это уже было не таким шокирующим нашим. Время голыми не очень-то удивишь.
Возвращаясь к Киде Львовне, значит, в этом ее спектакле «Соломея», там эта проблема была решена следующим образом. На ней были тяжелые парчевые покрывала, Фокин поставил этот ее танец, и она эти тяжелые покрывала себя снимала по очереди и осталась в платье из бус. Это тоже интересное решение. И как бы это стало одной из самых скандальных ее ролей, хотя роль в мученичестве святого Себастьяна Дебюсси, до анонса, о котором я сказал, оказалась еще более скандальной, потому что там она, будучи а. женщиной, б. ортодоксальной еврейкой и в. бисексуалкой, она изображала католического святого, что вызвало крайнее неудовольствие и даже негодование церкви французской, И опять-таки это сопровождалось все грандиозным скандалом, грандиозным publicity. Она продолжала тратить вот таким образом свое это колоссальнейшее состояние, которое все было переведено вовремя, естественно, за границу, что позволило ей потом выступать уже, когда революция совершилась. Она создала собственную балетную труппу в 1928 году и 10 лет с ней выступала. Причем там уже учитывались ее особенности, скажем, если бы это были пьесы, когда она, скажем, вот Пизанелла Д'Аннунцио, о которой я тут сказал, то там она уже мало говорила и застывала в скорбных позах в основном. И в балете тоже, сказать, особенно она себя не утруждала, но, обладая такими деньгами, могла себе это все позволить. Самое интересное, что в итоге она уехала, когда немцы заняли Францию, она, конечно, покинула Францию, поселилась в Лондоне. Оказалось, там она основала госпиталь для раненых солдат, занималась благотворительностью, вернулась в Париж в 1945 году, но в 1946 году она перешла в католичество. Это был такой последний ее экстравагантный штрих, и конец своей жизни, последние 10 лет, она провела в Вансе со своей секретаршей в полном одиночестве, но оставила, конечно, неизгладимый след в искусстве XX века. А мы завершим этот разговор о Соломее Штрауса и об обнаженке в искусстве, этой самой знаменитой музыкой «Танец семи покрывал», который, кстати, критика в свое время, вот тот же Малер, он считал этот танец вульгарным. На что ему современные наблюдатели возражают, что именно такой должна была быть музыка, которая могла соблазнить царя Ирода. «Танец семи покрывал» из оперы Рихарда Штрауса «Соломея».
Радио «Свобода» в программе «Поверх барьеров» вы слушали «Американский час» с Александром Генисом. В этом выпуске принимали участие Соломон Волков и Владимир Абаринов. Режиссер Григорий Эйдинов. Наш электронный адрес aagenis53@gmail.com. Ждем ваших откликов, реплик, вопросов. Ни одно письмо не останется без ответа. До следующей встречи в эфире, друзья.
Говорит и показывает Радио Свобода. Это программа «Лицом к событию». Здравствуйте. У микрофона Елена Рыковцева.
Лидеры общественного мнения под огнем ведущего Радио Свобода.
Избиратели тянут Путина, Путин тянет Медведева, Медведев тянет Мутко и всю эту остальную свою старую знакомую компанию. Все...
Радио Свобода. Мы стоим лицом к событиям. Слушайте сразу после выпуска новостей.
Какую Россию мы оставим нашим детям?
Детям, вы знаете, хотелось бы, конечно, чтобы они были здоровы, и полная нация была полная здоровая. Вот и все.
Богатую, чтобы не было войны, чтобы у вас было всех хорошее
и будущее, и настоящее, и вам, и внукам, и правнукам.
Детям нам надо оставить сильную, справедливую, ну и тоже красивую Россию, ни от кого не зависимо, что.
Надо вот привить детям любовь именно к России, что можно здесь себя как-то реализовать, что здесь можно все воплотить.
Чтобы семья была, чтобы квартиры у всех были, чтобы они жили в хороших условиях. Ну, чтобы мир был самый главный на земле, на нашей, особенно в России.
Радио «Свобода». Глушить уже поздно.
Говорит «Радио «Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В следующем часе нас можно слушать в диапазоне средних волн на частоте 1386 кГц. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».